эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Тбилиси 21 час, в Сухуми-Цхинвали 20:00, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Ингушский суд рассмотрит дело молодой девушки, обвиняемой в пособничестве боевикам. К чему приведут политические страсти в Армении? Устоит ли власть президента Сержа Саргсяна? И, как всегда, по воскресеньям только хорошие новости из Чечни. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые с пражской студии читает Любовь Баматова.
Новостях. Киев заявил, что сепаратисты за ночь 10 раз нарушили режим прекращения огня. В Копенгагене убит мужчина, открывший стрельбу по полицейским. 26 лет назад Советский Союз вывел войска из Афганистана. На востоке Украины с начала режима прекращения огня, объявленного минувшей ночью, сепаратисты 10 раз обстреляли позиции правительственных войск. В Генштабе Украины сообщают, что выстрела бессистемных потерь среди украинских военных нет. В Луганской области при обстреле города Попасная погибли двое местных жителей. Снаряды попали в магазин, поликлинику и частный дом. По данным губернатора области Геннадия Москаля, обстрел был произведен со стороны сепаратистов в воскресенье утром в городе. Слышны выстрелы и взрывы. Сепаратисты утверждают, что режим прекращения огня нарушают войска Украины. Один из представителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что боевые действия были зафиксированы в частности в Дебальцево. В Киеве эту информацию не комментируют. Режим прекращения огня в Донбассе вступает в силу в 00 часов 00 минут 15 февраля. Соответствующий указ украинским войскам удал президент Петр Порошенко.
Все они хотят
мира. Все хотят мира. Я президент Украины и главнокомандующий вооруженными силами страны тоже хочу мира. И в качестве первого шага в этом направлении я приказываю вооруженным силам Украины, Национальной гвардии, подразделениям МВД, пограничной службе, подразделениям службы безопасности прекратить огонь.
15 лютого.
Ранее он заявил о возможности ведения военного положения на всей территории страны, если в зоне конфликта не будет установлено перемирие.
Дорогие друзья, я сознательно не буду говорить о том, что будет делать Украина в случае срыва мирного процесса. Скажу вам только одно. Получив удар по одной щеке, другую мы подставлять не будем. И пусть простит меня Бог.
И нехай простит меня Господь.
Говорил Петр Порошенко. В столице Дании Копенгагене в воскресенье утром полицейские застрелили мужчину вблизи железнодорожного вокзала после того, как он открыл огонь по ним. В полиции считают, что убитый причастен к двум нападениям, совершенным в городе в субботу и в ночь на воскресенье, в результате которых погибли два человека и пятеро получили ранения. В субботу в Копенгагене было обстреляно здание, где проводился семинар по проблемам ислама и свободы слова. Погиб один человек из числа гражданских, ранения получили трое полицейских. На мероприятии присутствовали шведский художник Ларс Вилкс, автор известных карикатур на пророка Мухаммеда и посол Франции. В Дании Франсуа Земерей. Они не пострадали. Через несколько часов произошла стрельба у городской синагоги. Погиб мужчина, двое полицейских получили ранения. В обоих случаях нападавшему удалось скрыться. В связи с произошедшим в Дании усилены меры безопасности.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился с призывом к евреям, живущим в европейских странах, переехать в Израиль. Он выразил опасения, что теракт в Копенгагенской синагоге, в результате которого погиб человек, не станет последним. Глава израильского правительства назвал нападение в Копенгагене проявлением исламского экстремизма. Он объявил, что Израиль не только призывает евреев переехать на историческую родину, но и о том, что израильские власти готовятся к массовой иммиграции. Как отмечается, отмечает немецкая волна, подобное заявление премьер-министр Израиля делал после терактов в Париже в январе, когда жертвами стрельбы в кошерном гастрономе стали четверо заложников. В минувшую субботу в столице Дании было совершено нападение со стрельбой на помещение, где проводился семинар о исламе и свободе слова. В Москве по указанию префектуры Центрального административного округа полиция потребовала убрать информационные кубы, выставленные у станции метро Сухаревская, Таганская и Краснопресненская. Инициаторы антикризисного марша «Весна», запланированного оппозицией на 1 марта, используют кубы для информирования москвичей о предстоящей акции. Как сообщается на сайте УВД-Инфо, все три сегодняшние мероприятия у станции метро были согласованы в префектуре Центрального округа как пикеты. Но, как пояснил юрист Фонда борьбы с коррупцией Виталий Серуканов, на всех трех ответах префектуры было указано, что пикеты должны пройти без атрибутов. Полиция предупреждает, что если кубы не будут свернуты в ближайшее время, заявители и участники акций будут задержаны. В России сегодня отмечают 26-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Памятные мероприятия проходят в Москве, Петербурге, Пензе, на Сахалине, в Набережных Челнах, Барнауле, Перми и Севастополе. Советский Союз ввел войска в Афганистан в 1979 году. За 9 лет войны там побывали около 600 тысяч советских военнослужащих. Погибли более 15 тысяч солдат и, по разным данным, до 2 миллионов афганцев. Около 200 советских военных до сих пор числятся пропавшими без вести. 15 мая 1988 года, после заключенных в апреле Женевских соглашений о политическом урегулировании конфликта, СССР начал вывод войск из Афганистана. Последняя колонна с советскими военнослужащими пересекла афгано-советскую границу 15 февраля 1989 года.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. А другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». У нас сегодня весь Кавказ, и мы расскажем о главных событиях на Кавказе. У микрофона Амина Умарова. Переходим к подробностям событий. В ближайшее время в Ингушетии суд рассмотрит дело молодой девушки, обвиняемой в пособничестве боевикам. Однако уже сейчас эта история стала предметом для разбирательства в ингушском интернет-пространстве. С подробностями наш специальный корреспондент в Назрани Тимур Акиев.
6 февраля в правозащитный центр «Мемориал» с письменным заявлением обратилась родственники жительницы сельского поселения Джаникидовская Хадишат Албаковой, которые утверждали, что после того, как девушку задержали сотрудники силовых структур, она подвергалась пыткам и избиениям. В 17 лет Хадишат ушла из дома и вышла замуж за Беслана Махаури, который уже на тот момент разыскивался МВД как активный участник вооруженного подполья и подозревался в организации покушений на жизни сотрудников силовых структур. Через несколько месяцев после ее ухода, в октябре 2013 года, следственный отдел по Сунжинскому району возбуждает против Албаковой уголовное дело, обвинив ее в том, что она добровольно примкнула к отряду боевиков, который возглавлял ее муж. 2 декабря 2014 года в сельском поселении Нестеровское сотрудники силовых структур предприняли попытку задержать Беслана Махаури в одном из частных домов. Махаури оказал вооруженное сопротивление, ранил двух сотрудников полиции и скрылся. В доме осталась Хадишат Албакова, которую задержали и доставили в отдел полиции Сунжинского района. В течение последующих двух месяцев Хадишат находилась в изоляторах временного содержания в разных районах республики. Об этом родственники узнали со слов самой девушки уже после того, как ее перевели в СИЗО города Пятигорск. И у них появилась возможность встретиться с ней. Хадишат также рассказал о том, что сразу после задержания ее увозили в неизвестное место, где во время допроса избивали и пытали люди в масках. Этот факт и стал причиной, по которой родственники Албаковой решили обратиться в правозащитные организации. Ко всему прочему, девушка сейчас находится на 5-м месяце беременности. Доказывать факт пыток необходимо начинать с обращения в следственные органы и соответствующего ходатайства о проведении судебного медицинской экспертизы. Однако на стадии расследования уголовного дела адвокат Албаковой никаких действий в этом направлении не предпринимал, а сама Хадишат, оставшись без квалифицированной юридической помощи, жалоб не подавала. Заявление родственников о пытках Албаковой разместил в своем блоге известный ингушский правозащитник Магомед Муцольков. Еще через какое-то время он опубликовал новое заявление, но уже от своего имени, на имя руководителя Республиканского следственного комитета и директора местного ФСБ, в котором утверждает, что исполняющий обязанности секретаря Ингушского совета безопасности Альберт Барахаев угрожал ему в связи с публикацией заявления Албаковой. В свою очередь, Барахаев отрицает факт угроз. По его словам, он действительно позвонил Муцольгову и высказал свое недовольство тем, что информация по Албаковой подается в искаженной форме, без соответствующих пояснений этой истории. В то же время он отметил, что ни в коем случае не оправдывает пытки, если таковые были, и уж тем более не угрожал Муцольгову расправой. Очень важно в этой ситуации, чтобы представители власти и правозащитники нашли общий язык, потому что только в этом случае можно добиваться эффективного расследования в подобных делах. Примеров такого взаимодействия, к сожалению, пока не так много. Республиканский совет безопасности готов содействовать передаче дела Албаковой в комиссию по адаптации, но только в том случае, если родственники или сама Хадишат обратятся с соответствующим заявлением. Тем временем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. И теперь суду предстоит разбираться во всех перипетиях этой истории. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У нас сегодня весь Кавказ, и мы рассказываем о главных событиях на Кавказе. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А сейчас из Чечни только хорошие новости. Александра Черкасова.
Из Чечни только хорошие новости. Зло побеждено, и если только тень его где-то чуть покажется, то свет истины немедленно поразит прислужников зла. Так или примерно так могли бы написать о событиях прошедшей недели местные золотые перья. В самом деле, 9 февраля Хосьюрт, по-простому Центаруй, еще раз прославился. По мобильному мессенджеру WhatsApp жители Чечни распространяли фотографию бетонного забора, на котором изображен черный флаг ИДИЛ, Исламского государства Ирака и Сирии, и сделана надпись «Хосьюрт поддерживает ИДИЛ». Вслед за фотографией прошел слух о том, что в тот же день половина руководства чеченского МВД, выходцы из Хосьюрта, подали заявление об увольнении. Многие из правительства Чечни тоже, вплоть до самых-самых приближенных. Потому что не досмотрели, допустили врага в самую цитадель. Народ по поводу этого действа, достойного Шекспира, обменивался ехидными репликами и злободневными стишками. Спустя сутки ситуацию прояснил сам Рамзан Кадыров. В своем инстаграм он написал: «Сегодня вечером принял участие в большом совещании в МВД ПЧР. Я выразил благодарность руководству и личному составу за хорошую работу по обеспечению безопасности и правопорядка в ЧР. В ходе встречи подчеркнул, что каждое должностное лицо, каждый сотрудник обязан чувствовать личную ответственность за ситуацию в своем родном селе, городе, районе. При таком подходе будут сохранены мир, стабильность и спокойная обстановка. В качестве примера рассказал про достойный поступок офицеров-уроженцев Центароя, которые, узнав, что на окраине села разрисовали фундамент ваххабитской символикой, подали рапорты об отпусках с последующим увольнением. Они немедленно занялись поиском художников. Офицеры заявили, что не вернутся к исполнению обязанностей, если не найдут и не призовут к порядку тех, кому в Центарую пришло в голову заняться рисованием. Меньше чем за сутки нашли. Установили все обстоятельства, и все село, собравшись на стадионе, выразило им поддержку и благодарность за решительные действия и принципиальность. Я им очень благодарен за это и попросил министра Руслана Алханова аннулировать рапорта. 12 февраля стало известно, что силовики действительно задержали троих юношей по подозрению в разрисовке стены. Вот что сообщал Кавказский узел. Задержан три молодых парня в возрасте до 20 лет. Один из трех задержанных вроде бы не причастен к этому, но его тоже пока не отпустили. Сейчас с ними разбираются кадыровцы, но где они точно и что их ждет, сказать трудно. Можно было бы отдельно остановиться и задуматься. Как же так? Подавшие рапорта чеченские силовики занимались оперативными мероприятиями в частном порядке, свободное от основной работы время. Но не будем о частностях, ведь идет непримиримая борьба. Утром 11 февраля в правозащитный центр мемориала обратился житель Грозного и сообщил, что рядом с мечетью, находящейся на территории рынка «Беркут», силовики избили молодого человека. Мемориальцы прибыли на место и увидели, что десяток вооруженных человек в камуфляжной форме рассредоточился по рынку. Неподалеку стояли УАЗ и «Газель», на которых они приехали. По словам посетителей рынка, силовики останавливали молодых людей с бородами и с бритыми усами, интересовались, почему они сбрили усы, и если ответ их не устраивал, увозили. Один парень, совсем юный, сказал, что у него усы просто не растут. Другой растерялся, когда спросили про усы. Когда спросили, к какому вирду он принадлежит, учению какого устаза, учителя он следует, кого из них почитает, он тоже не нашелся, что ответить. На глазах у свидетелей силовики забрали его. Одного парня избили. Он не хотел оставлять своего брата, которого силовики попытались увести. Женщины возмущались. Раньше мы под танки бросались на защиту наших детей, а сегодня наблюдаем, как их забирают у нас из-под носа. 12 февраля задержанных на рынке отпустили. Однако стало известно о другом проявлении бдительности. Корреспондентку чеченского телевидения не пустили в университет, поскольку юбка у нее была слишком короткой. То есть не в пол, а на 10 сантиметров выше. Пришлось брать интервью на улице. Стороннему наблюдателю все это могло бы показаться забавным. Если бы, во-первых, не непонятная до сего дня судьба задержанных. Если бы, во-вторых, не этот самый черный флаг. Северокавказское подполье радикализуется. Уже несколько амиров, входивших в Эмират Кавказ, заявляли о присяде исламскому государству. А это не символика. Сменивший доку Умарова амир Эмирата в последний год не раз заявлял о том, что он против терактов в отношении гражданского населения. Практика ИГИЛ куда страшнее. Переход не под присягу, а к методам исламского государства означал бы очень плохие новости. Ну и, наконец, если бы Абдул-Кадыр из Гилана, основатель тариката Кадри, не учил своих последователей, не сосредотачивайтесь на форме, на обрядах, на зикре и всем прочем. Все это не цель, а лишь средство постижения истины. Кунта Хаджи Кишиев, принесший 1,5 века назад это учение в Чечню, учил миру и внутреннему совершенствованию человека. Это сложно. Гораздо проще мерить длину юбки или бороды, проверять наличие или отсутствие усов, или рисовать черный флаг. Все это не приближает ни к миру, ни к совершенству, ни к истине. Хотя нарисовавших пак на бетонной стене, как говорит Кадыров, поймали. Ищешь не только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». У нас сегодня весь Кавказ, и мы рассказываем о главных событиях на Кавказе. У микрофона Амина Умарова. Продолжаем программу. В России продолжаются масштабные проверки некоммерческих организаций. Представители власти побывали в московских офисах Международной амнистии, Human Rights Watch, Мемориала, Transparency International, фондов «Общественный вердикт», «Право ребенка», Агентства социальной информации, «Движение за права человека», в Сахаровском центре. Проверяют некоммерческие организации в регионах России. Правозащитники утверждают, что проверки некоммерческих организаций по всей стране проводятся по инициативе Генеральной прокуратуры России, которая пытается выявить незарегистрированных иностранных агентов. Так, в соответствии с изменениями российского законодательства, должны именоваться некоммерческие организации, которые, получая зарубежное финансирование, занимаются политической деятельностью. Кто является иностранным агентом? Чего добиваются власти? В материале Марианны Тарачешниковой.
Таганскому и Замоскворецкому судам предстоит разбираться с заявлениями Движения за права человека и Ассоциации «Голос». Эти организации оспаривают законность включения их в реестр иностранных агентов. А на одном из мировых участков состоятся слушания, в рамках которых предстоит решить, насколько правомерны претензии Минюста, предъявленные Сахаровскому центру, не пожелавшему добровольно зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» в реестр организаций, выполняющих функции иностранных агента, попала одной из первых в июне 2014 года после соответствующих решений двух мировых судов. Впоследствии решения эти были обжалованы и отменены, но удалять «Голос» из списка иностранных агентов Минюст отказался, говорит адвокат Рамиль Ахмедгалиев, представляющий интересы ассоциации.
Основанием для включения ассоциации «Голос» в реестр было решение мировых судов по делу об административном правонарушении по статье 19.34. Это та самая новая статья в отношении иностранных агентов. После того, как дело было рассмотрено Конституционным судом в прошлом году, на основании постановления Конституционного суда по нашей жалобе, Мосгорсуд пересмотрел данное решение мировых судов, отменил их и прекратил дело производства. В своем решении Мосгорсуд, основываясь на позициях Конституционного суда, четко указал, что то финансирование, которое Минюст пытается обосновать как иностранное, оно не является вообще финансированием ассоциации «Голос» и к нему отношения не имеет. И по этой причине дело было прекращено административное. Соответственно, и наше требование сводилось и обращение в Минюст. Вы включили в реестр на основании решения мировых судов, не отменены и признаны незаконным вышестоящим судом. Будьте любезны, исключите из реестра. Основания отпали. На что Минюст сказал «нет».
У Движения за права человека и Сахаровского центра ситуация несколько иная. В списке иностранных агентов эти организации оказались в конце декабря прошлого года, после минюстовских проверок и без всяких решений судов. Сначала их уведомили о составлении протокола об административном правонарушении. Оно, по мнению чиновников Минюста, заключается в том, что, не признав себя добровольно иностранными агентами, эти организации фактически ими являлись, а это незаконно. Наказание – штраф от 300 тысяч до полумиллиона рублей. Дожидаться решений по этим административным делам в Минюсте не стали и включили Движение за права человека и Сахаровский центр в реестр иностранных агентов. По словам Рамиля Ахмедгалиева, именно такую тактику Минюст взял на вооружение в последние несколько месяцев.
Минюст сейчас не дожидается судебных решений. Минюст в ряде случаев включает в реестр на основании акта собственной проверки. Очередной образец, шедевр, по-другому не назовешь, распоряжение Минюста, вот буквально на днях получил, просто так, скажем, для ознакомления мне тоже скинули. Распоряжение в 4 строчки на основании статьи такой-то включить. Зачем включить? Почему? Какое финансирование? Какая деятельность? Просто элементарно непонятно даже мотивировка Минюста. То есть такая просто несусветная наглость и лень, но по-другому этого не назовешь. Мы приняли решение вас включить в реестр. Почему? Нет, нет. Вот, ну, как бы, вот такая позиция. Хотя вот есть общий подход. Тот же Конституционный суд не раз говорил. Любое решение государственного органа в отношении тех или иных граждан, лиц и их объединения должно быть мотивированным и обоснованным. Представьте себе приговор. Назначить там Иванову 4 года лишения свободы. За что? Почему? Откуда? Ну, понятно. Взяли, не написали. Вот примерно та же самая история.
Дело об административном правонарушении Сахаровского центра мировой суд рассмотрит 18 февраля. Слушания по аналогичному делу в отношении Движения за права человека еще не назначены. Адвокаты, представляющие интересы Сахаровского центра, принудительно включенного в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, действия представителей Минюста считает незаконными и необоснованными, заявляя, что центр, хоть и получает иностранные гранты, политической деятельности не ведет, а значит, иностранным агентом не является. В Минюсте же политика считает, в частности, публичные дискуссии, которые проходят в Сахаровском центре, поскольку их участники позволяют себе критику властей, говорит адвокат Максим Крупский.
Политическая деятельность является оценочным понятием и крайне широко толкуется правоприменителем, то есть и прокуратурой, и Минюстом. Вот из всех тех случаев, которые уже имели место и в суде, и не только в суде, на досудебной стадии, когда формировались вот и протоколы об административных правонарушениях, и представления, и предупреждения прокуратуры, действительно складывается такое абсолютно четкое впечатление, что под политической деятельностью можно подразумевать все, что угодно. Почему? Потому что термин, который существует в законе о некоммерческих организациях, политическая деятельность, он гораздо шире, чем тот термин, который существует, например, в законе о политических партиях. То есть там под политикой подразумевается деятельность, направленная на владение властью и так далее. То есть тем или иным образом связанная с властными полномочиями. А термин политическая деятельность в контексте закона о некоммерческих организациях предусматривает такое очень расплывчатое понятие, как формирование общественного мнения. То есть политическая деятельность по закону НКУ может выражаться либо в политических акциях, что в принципе более или менее определено, например, в законе о митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. И еще с этим еще как-то можно, в принципе, разобраться и как-то уточнить это понятие. Во всяком случае, есть какая-то определенность за счет вот этого федерального закона. Но со второй частью этого определения, с формированием общественного мнения, очень большие вопросы. Потому что подразумевает под формированием общественного мнения, абсолютно непонятно. В законе, и по моему мнению, по мнению моих коллег, этот вопрос не урегулирован. И именно это, безусловно, является первопричиной того, что появляются новые и новые претензии к некоммерческим организациям.
Руководитель Всероссийского правозащитного движения «За права человека» Лев Пономарев, заявление которого об исключении организации из реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента, будет слушаться в Таганском суде в понедельник, отмечает, что ярлык агента фактически парализует деятельность многих организаций.
Представьте себе, вот я веду переписку с, допустим, с военным ведомством. Я пишу, прошу помочь парню какому-то, что его там третируют, а на бланке написано «иностранный агент». Будет ли командующий военной части со мной сотрудничать в этом плане? Кто-то может позвонить и сказать, вы что, вот обратили внимание на это письмо, а вы знаете, что он иностранный агент? И любой чиновник тут же задрожит и будет выбрасывать все письма, которые я посылал, будет выбрасывать в корзину. Очевидно причем. Просто невозможно работать с клеймом иностранного агента, потому что ясно, что по-российски, по нашим представлениям, иностранный агент – это просто враг. Это очевидно. И тем более в той атмосфере, в которой мы живем. У меня вот 4 детей, там 8 внуков. И я точно знаю, что я не иностранный агент. Как я могу просто чисто морально согласиться с таким клеймом? Конечно, нет. Это самый сильный аргумент, может, для меня лично. И для моих сотрудников. Но кроме этого, есть еще такая позиция. Они говорят, что якобы вот если человек получает из-за границы, занимается антигосударственной деятельностью. Наши оппоненты хотят нас как бы пригвоздить к позорному столбу. Я занимаюсь борьбой с пытками. Это государственная деятельность или антигосударственная? Пусть мне кто-нибудь объяснит. Или же, значит, я разоблачаю коррупцию чиновников. Так вот, это государственная деятельность или антигосударственная деятельность? И так далее.
В настоящее время в Российском реестре некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, содержатся записи о 38 таких структурах. Большинство из них признавать себя иностранными агентами не желают. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У нас сегодня весь Кавказ, и мы рассказываем о главных событиях на Кавказе. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухуми Цхинвали 8:30, в Праге 6:30. С региональными новостями нас познакомит Любовь Баматова.
Посол Украины в Грузии Василь Цыбенко был вызван в грузинский МИД за разъяснениями по поводу назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост главы Международного совета реформ при президенте Украины. МИД Грузии подтверждает факт вызова посла Украины. В пресс-службе внешнеполитического ведомства заявили, что посол был вызван для получения разъяснений по этой теме. В МИД также отмечают, что посол Грузии на Украине Михаил Уклеба намерен выслушать разъяснения от соответствующих ведомств Украины по поводу назначения Михаила Саакашвили на высокий пост в этой стране. По данным портала «Грузия онлайн», президент Украины Петр Порошенко 13 февраля подписал указ о назначении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили своим внештатным советником и главой созданного совещательного Международного совета реформ. Документ опубликован на официальном сайте главы украинского государства. Лидер свободных демократов Ираклий Аласани откликнулся на назначение на должности на Украине бывших грузинских высокопоставленных чиновников. Как заявил Аласани журналистам, внешние факторы не должны испортить отношения с этим стратегически важнейшим государством, сообщает Интерпресс-Ньюс. «Для нас настолько важна Украина, а для Украины Грузия, что никакие внешние факторы не должны ставить под вопрос эти отношения. Могу сказать прямо, что нынешние боевые действия и политическая обстановка в Украине решают судьбу Грузии и в целом нашей геополитики. Мы заинтересованы в их успехе. Это отдельные принятые решения, нравятся они или нет, не должны стать помехой в двухсторонних отношениях», отметил Ираклий Аласани в ходе посещения Батуми, где лидеры свободных демократов побывали у и ознакомились с их проблемами. «Мы хотим изменить повестку дня, которая сегодня составляет Рустави-2», заявил бывший премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили в интервью газете «Кверис Палитра». «Да, я и моя команда притязаем на то, что с нашим появлением в медиапространстве произойдут определенные изменения, хорошие, а не плохие. Мы хотим изменить повестку дня, которую составляет Рустави-2. Эта телекомпания является агитмашиной национального движения. В свое время моим спарринг-партнером был телеканал Real TV, и я хорошо показывал обществу реальность. Сегодня Рустави-2 представляет собой расширенное Real TV. Я с удовольствием сделаю эту телекомпанию своим спарринг-партнером. Ложь мы сбалансируем правдой, сумеем изменить повестку дня и хотя бы посредством одного телепроекта не дадим им возможность способствовать тому, чтобы общество пребывало во лжи и виртуальной реальности», заявил Бедзина Иванишвили. Он также отметил, что к экспертам у него есть и будут претензии, так как они выставляют себя экспертами и делают ложный анализ, сообщает Интерпресс-Ньюс. Военно-грузинская дорога, связывающая Россию со странами Закавказья, открыта для проезда, сообщает агентство «Интерфакс». Военно-грузинская дорога открыта для проезда с 11 по московскому времени без ограничения в связи с возможностью обеспечения безопасного проезда, говорится в сообщении пресс-службе МЧС Северной Осетии.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова, и мы продолжаем нашу программу. Абхазские журналисты опровергают сообщение о нападении российских военнослужащих на жителей села Ачадара, о котором сообщили ряд грузинских СМИ в конце января. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария отправился в Ачадару лично, пытаясь найти 76-летнюю Люсию Кочерян, которая якобы стала жертвой погрома.
Что случилось с 76-летней жительницей села Чигара под Сухумом Лицей Кочерян? И существует ли такая вообще? Выяснением этого занимался на протяжении последней декады целый ряд СМИ. Если кто не в курсе дела, объясню, что начались эти журналистские расследования после того, как тбилисское интернет-издание «Наша Абхазия», а со ссылкой на него и другие СМИ Грузии, а также Армении, Азербайджана, сообщили о якобы имевшем место в конце января нападение российских военнослужащих из военной базы Российской Федерации в Абхазии на армянские семьи в этом пригородном селе. Под кричащими заголовками «Срочно российские войска разгромили армянское село», «Гюмри-2» и другими сообщалось о следующем. Российские военные в нетрезвом состоянии совершили разбойное нападение на 8 семей. Произошло это в поселке на берегу реки Гюмиста, где в основном проживает армянское население. Во время разбоя они нанесли физическое оскорбление нескольким жителям поселка. Одна из них, 76-летняя Люся Кочерян, на данное время доставлена в медучреждение. В ответ появилась масса опровержений в абхазских, российских и армянских СМИ. Одна из таких публикаций в Ереване была заглавлена, помнится, «Осторожно, Деза». Интернет-издание «Все об отношениях Абхазии и России» разместило даже видеоролик о поездке своего корреспондента в село Чигара, в ходе которой тщетно пытается выяснить у местных властей и рядовых жителей, известно ли им что-либо о подобном инциденте и такой старушке. Тем не менее, я решил все же поехать, коли взялся за эту тему, село Чигара. Тем более, что до него от моего дома, который находится близ республиканской больницы в Сухуме, около 5 минут езды на машине. Люся Кочерян переспросили в сельском магазине под названием «Астанда». Нет, не знаем такой. Но здесь абхазы живут. Поезжайте дальше, где армяне. Через 300 метров подъехали к другому магазинчику, где молодая красивая продавщица Карина Гощан коротала время за ноутбуком и тоже в ответ пожала плечами. У входа в этот магазин стояла и разговаривала человек 5 парней. Мой попутчик обратился к ним с тем же вопросом по-армянски. Да нет у нас такой и никогда не было. Тут уже до вас только приезжала, спрашивала и абхазы, и армяне, и русские. Это все из интернета берется. Чушь. Всякое. Конец цитаты. Легко представить себе, как родилась в чьей-то голове эта идея. Совсем недавно, в середине января, вся республика Армения, да и не только она, была потрясена кошмарным убийством армянской семьи из 7 человек, в котором обвиняется дезертировавший из российской военной базы в Гюмри рядовой Валерий Пермяков. Так ведь и в Абхазии есть российская военная база. И здесь тоже живут армяне. Инфа о схожем случае бесчинств российской военщины било дуплетом, и чтобы повысить градус антироссийских настроений в Армении, и чтобы насолить проклятым оккупантам. Она была, конечно, слеплена весьма примитивно. Сочинители явно не знают, что фамилия Кочерян среди армян Абхазии почти не встречается. Тут живут потомки амшенских армян из Турции. И можно было бы взять гораздо более распространенную фамилию. Даже о том, что здесь по-прежнему не полиция, а милиция, они, похоже, не догадываются. Но ведь сработало же, вот что главное. Только одно сообщение на эту тему в Азербайджане, обратил я внимание, посмотрело более 83 тысяч человек. И вот ведь, наверное, сидели, потирали руки, гордились собой. На волне вдохновения на портале Амбебиг сочинили вдогонку к истории в Чигаре и такое. Недавно 3 российских солдат изнасиловали в Сухуме 16-летнюю абхазскую девочку. Правда, фамилию на этот раз придумывать не решились. А абхазы, которые убили насильников, отбывают за это наказание. Но все это тщательно скрывается. И снова никаких ссылок на источники, чтобы тергде не подставлять. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На прошедшей неделе в Армении произошло несколько событий. Буквально неделю назад мы обсуждали с армянскими экспертами тему, будет ли реакция на заявление о необходимости радикальных перемен в стране вплоть до смены властей лидера партии, процветающая Армения, бизнесмена Гаги Кацарукяна. Эксперты тогда сказали, что такие заявления от разных представителей звучат последние 20 лет, и ни к чему серьезному это не приводит. Но в субботу 14 февраля президент Армении Серж Саргсян на заседании Совета Республиканской партии Армении назвал Гаги Кацарукяна как политического деятеля, злом для страны и псевдополитическим явлением, фактически заявив о начале процесса очищения политического поля. Вслед за этим начались встречи и заседания лидеров «тройки» – партии «Процветающая Армения», «Наследие» и «Армянский национальный конгресс». Мы обсудили сложившуюся ситуацию в Армении с Манвелом Саркисяном, директором Армянского центра национальных и стратегических исследований. И вот что он сказал о сложившейся ситуации в Армении.
Заявление Сержа Саркисяна, оно какое-то своеобразное было, поэтому вызвало такой большой резонанс, поскольку личностный такой выпад был против олигарха. И в связи с этим, наверное, многие так и не поняли, а в чем дело, в чего это. Дело в том, что ситуация, в которой сейчас Армения находится, она несколько тревожная. Почему? Потому что вот январские удары, да, назовем, 12 января, вот еврейские события, которые вызвали полный шок, в том числе среди политической элиты и правящая партия и все остальные парламентские партии, они тоже в каком-то шоке были, так сбежали как-то от этой ситуации, шоковое состояние было. И спустя некоторое время потом, значит, было избиение полицией, значит, активистов, которые хотели в Нагорный Карабах пойти, тоже невероятный шок. И в этом смысле огромное количество вопросов, в общем, возбужденности общества, все. И вдруг такой ситуации, когда Серж Саркисян вышел с этой инициативой своей, с новой оценкой ситуации, и вообще все это все перемешалось, да, совершенно. Шоковое состояние еще больше углубилось. Я даже думаю, что и члены властного лагеря тоже, судя по их вот выступлениям, по их поведению, тоже в шоковом состоянии, члены Республиканской партии Армении. Очень непонятные вещи происходят, ничего хуже, конечно, ситуация в партии Кацарукяна. А в чем, значит, смысл этого подхода Сержа Саркисяна был, вот никто и не может понять. Пока что просто полемика идет, кто прав, кто не прав. Как-то актуализировались такие вопросы, вообще, кто имеет право заниматься политикой в Армении, кто не имеет права. И какие-то новые тезисы пришли в центр внимания, там, не знаю, грамотные люди, цивильные люди, и, в общем, те, которые неграмотные, не имеют права. Армянский национальный конгресс тоже это оспорил, но кто имеет право в этой стране определять, кто имеет право заниматься политикой, нет. И как-то все движется к тому, что вот что-то вот в парламенте будет. Говорят о том, что, и вообще там уже поднят вопрос, что заявление Сержа Саркисяна было неконституционным, антиконституционным, соответственно, надо, значит, поднять процедуру импичмента. Значит, члены правовластной партии говорят, что вообще все эти депутаты, в первую очередь, Гаги Кацарукян, должны оставить мандаты, они, в общем, не имеют права, не участвуют в парламенте, все. То есть вот такая вот полемика, но пока что она не вышла на арену парламента. И все такое повисло в воздухе, в социальных сетях идет, в общем, обвинение друг друга. И что это такое, кто пока не знает, есть ли какой-то курс за этим, целенаправленный, или просто власти хотели сменить как-то информационную ситуацию после бердовских событий. Действительно, очень сложная ситуация была и большой нигилизм властям. Многие считают, что вот так искусственно что-то разыграли для того, чтобы внимание общества просто оттеснить на какой-то, ну, как они называют, балаган, да, такой политический. Но есть и более серьезное мнение, что нет, здесь вот в такой тяжелой ситуации власти решили каким-то образом, значит, усилить свои позиции таким резким выпадом и, соответственно, поставили всех в очень серьезную ситуацию. В первую очередь высшие должностные лица, члены республиканской партии как-то вот должны определиться. И вот так по очереди оттуда, отсюда, то лицо, другое лицо как-то должны поддержать президента. Да, вот такая линия идет, такая вялая, но она ощущается. Вот такая вот ситуация, здесь начало какого-то процесса.
По поручению премьер-министра Армении Овика Абрамяна, министр-руководитель администрации правительства Давид Арутюнян направил письмо министру финансов Гаги Кухачатряну. В письме содержится поручение проверить истинность сообщений о неуплате налогов под видом благотворительной деятельности со стороны лидера партии «Процветающая Армения», состоятельного бизнесмена Гаги Кацарукяна. Господин Саркисян, вы видите в этом личную месть президента Армении Сержа Саркисяна?
Я не думаю, что это просто были обычные вообще эти заявления все время, целый вот последний год, полгода. Все это продолжается. Не думаю, что реально именно Царукян здесь и его позиция какую-то такую роль сыграли, чтобы так изменить курс, да, резко. Даже похоже на то, что наоборот спровоцировал вот последнее заявление Царукяна на фоне вот такого удара, да, по нему. Больше напоминаю, что он наоборот спровоцировал. То есть я не думаю, что личностное есть. Может быть, вещи более широко здесь надо рассматривать. До этого Царукян там со своей командой, представителями, они поехали в Москву, там пытались с политическими партиями консультироваться, встречи все были. Может быть, эти тенденции тоже какую-то роль сыграли для того, чтобы, не знаю, здесь как-то инициативу оставить в руках у президента, да? Ведь это было сделано не так, что вот такая сложная ситуация, и вот что-то там назревало. Это, по-моему, не так, не оттуда, в общем, импульс пошел, что надо что-то противопоставить, а из каких-то иных соображений, скорее всего.
Вы упомянули тот факт, что после трагических событий в Гюмри 12 января этого года Армения была в шоке, и общественность, и власти. Понятно, что общественность в шоке и ждет от властей решительных шагов, заявлений, разъяснений по случившемуся. Но ничего этого сделано не было. Власти самоотстранились, спрятались, вы сказали. Если конкретно обозначить, это их поведение, повели себя не совсем адекватно и не как государственные деятели. Почему так случилось? В чем заключался шок армянских властей вместе с президентом? Чего они ожидали? Что проблема сама собой рассосется? Или ожидали, что российская сторона должна предпринять эти самые ответственные шаги и в том числе выступить перед армянской общественностью?
Да, дело в том, что даже элементарные такие, да, обязательные процедуры, все, которые власть должна была сделать в такой ситуации, обращение к народу там на высшем уровне, введение траура или что-то, да, пояснение, ничего этого не было сделано. То есть такое невероятное пренебрежение, значит, к протестующему народу, который, кстати, в первый же день очень четко сформулировал требование, что преступник должен быть выдан армянскому суду. Очень конкретное требование было, обещание прокурора, все. Ничего не было сделано. И наоборот, когда...
Почему?
Люди...
Почему? В чем причины? Почему власть
Я
была...
Я думаю, что в основном это был шок от российского фактора. То есть вся политическая элита, весь политический класс, и правящие, и все остальные парламентские партии вдруг как будто спасовали перед Россией. То есть такого конфликта с Россией, с российской базой, никто как бы не ожидал и психологически не был готов в какую-то позицию выставить четкую. Действительно,
как-то
вот,
нечаянно задеть, обидеть, поэтому промолчали?
Ну, действительно, соучастие, что было, похороны были, все эти лидеры партии сбежали. Это интересная ситуация, то есть безучастно поставили народ. Вот именно это вдруг вызвало непонятную такую реакцию людей, а что это такое? Ну, многие как раз-таки пришли к мнению, что в конфликте с Россией вот никто не захотел участвовать. И даже вот здесь инициатива была с требованием там у президентского дворца, обвинением и все, что власти действовали из интересов России, не из интересов Армении. Именно заявление такое было. То есть вот, вот до такой степени обвинения были общественные, что политический класс действует не из интересов армянского народа и не поддерживает требования народа, наоборот, игнорирует в пользу, значит, там, прислужения там, России, которая воспринимается многими как политический этот, ну, не то что защитник, а можно надеяться на Россию очень многие в своих политических планах, да? Вот многие вот это ощутили, поэтому вот это шоковое состояние возникло, и вот это тяжелое состояние всего этого политического класса. И оттуда и вот процессы вот так и шли, вот и повисшие такие процессы в политическом поле, все. И даже вот тот же самый Таркан где-то пропадал, там непонятно было. Потом, в общем, как-то снова как будто бы все вернулось, и вдруг события в Бердере, вот, значит, с полицией, все, и снова второй удар. Да, и потом вот возникла эта ситуация, когда с инициативой выступил Серж Саркисян, при этом так жестко поставлены, да, где полностью разделилось общество на две части.
Получается, что вместо того, чтобы, есть такая пословица, испугавшись коня, ударил седло. Получается, что Серж Саркисян нашел вот виновного, да?
Да, ну, похоже, да. По крайней мере, какого-то, ну, бросил в центр внимания, да, вот, какой-то мальчик для битья.
Отвлекает от других?
Да, отвлекать,
глобально.
Конечно, от серьезных проблем, потому что в Гюмри не угасает. Там вчера конференция была, опять эти требования были поставлены. То есть люди требуют, требования народа осталось, оно никуда не исчезло.
Ну, тогда
это
понятно,
сложная,
что...
очень сложная проблема.
Ну, правительство Армении платит очень большую цену тем, что никак не реагирует, вот как следовало бы, да, правительству реагировать в таких ситуациях. А какие дивиденды за, вот как говоря языком армян, что они защищают интересы не армянского общества, а интересы российской стороны? А какие дивиденды за это получает вот нынешняя правящая партия Армении?
Ну, а заодно то, что никто с покровителем политическим спорить не хочет, это, как говорится, и дивидендов не хотят, лишь бы не испортить отношения, да? А реально ничего не получили, потому что вот премьер был на днях в Москве, встречался с Медведевым, и опять же пресса дала то, что ничего они не получили. То есть, по крайней мере, никто не отрицал, что все поднятые вопросы как-то не были решены, да? Устой вернулся. То есть, именно вот такая загнанная ситуация, да, когда ничего не получаешь. То же самое, Гадик Тарукян поехал, встречался там каким-то средним звеном, партиями тоже вроде бы никто не принимал из ответственных таких, да, высокопоставленных лиц. Но дивидендов нет, на минимуме, да, вот это держится. Ну, эта традиция, она давно здесь, не знаю, как относятся сами. В России выпадов очень много, и в январе, вот в феврале были жесткие оценки здешних политических сил, политических партий, даже критика того, что те, которые надеются на то, что Москва им поможет к власти прийти, в общем, они глупые, такие, какие. То есть вот в последнее время, особенно после Гюмри, невероятно жесткие оценки из Москвы по отношению к Армении, армянским политическим деятелям. Это тоже фон, который осложняет психологическое состояние этих людей. Тоже не могут понять, что это такое.
Возможно ли, что, видя агрессивную политику России по отношению к бывшим союзным республикам Грузии и Украине, армянские власти во главе с президентом Сержем Саркисяном боятся чем-то навлечь на себя гнев Москвы, которая до сих пор не может свыкнуться с тем, что все союзные республики давно являются самостоятельными независимыми государствами. Вдруг Россия разыграет карту Нагорного Карабаха. Кто знает, куда доведут миротворческие инициативы и посредничество Москвы. Совершенно очевидно, что Кремль очень умело использует конфликт в Нагорном Карабахе в своих целях.
Несомненно, это уже последние 2 года. Эти тревожные ожидания или просто вот эти представления, они были в связи с тем, что Россия начала в одностороннем порядке новейшим вооружением быть, Азербайджан. Вот тогда очень серьезные вопросы появились, а с чего это так в условиях войны? Вот вдруг стратегический союзник себя так ведет, тем более пренебрежительное отношение российских властей было, что, мол, это бизнес и ничего подобного. То есть вот нарушение этого баланса сил такое серьезное, которое наблюдалось, вдруг вызвало опасения такие, что это за происходит. А потом вот это приближаясь вот к концу 2014 года, вот Новый год, все, это вот полемика такая-то, жесткие оценки российских деятелей по отношению к Армении, порой издевательские, все, они начали усиляться. И представьте, на этом фоне вот это событие в Гюмри, да, вообще взорвало все. Здесь не случайно сразу пошел сбор подписей, что надо эту российскую базу вывести отсюда. Тоже полемика пошла, что надо изменить вообще отношения, другие формы с Россией, принять эти формы, они неэффективны. В общем, это все вот так накладывалось, вот создало такую сложную ситуацию, когда правящая элита и правящий класс в тысячах страхах вот так и живут. Да? И вдруг теперь так набросились друг на друга.
Господин Саркисян, понятно, да, что в политике, в политической жизни делать какие-то прогнозы – это дело неблагодарное. А по-вашему, вот сейчас как ситуация разрешится с Царукяном?
Ну, по крайней мере, действующие власти поставили его как бы вне закона. Это вот так, да, человек вне закона. Человек не имеет права заниматься политикой, он представляет, как он там сказал, Саркисян, угрозу. Он злом, он стал злом, политическим злом в Армении. Это значит поставлен вне закона. Теперь, как вся политическая власть к этому отнесется, пока этого нет, это разве желание, что-то. И в зависимости от этого, как, значит, действующая оппозиция, которая уже наконец-то стала оппозицией, там целые годы боялись называть себя оппозицией. На каких-то гибридных формах, да, жили вневластные, все. А сейчас сами действующие власти вышвырнули их в оппозицию. Здесь уже ничего не скажешь. И как там будет политический процесс, то я думаю, никто из них самих не знает. Какие там реальные ресурсы есть, только им примкнет или сбегут. Сейчас многие ожидают бегства крыс от Царукяна. Очень много говорится, там уже фамилии какие-то есть. Эти процессы, они только-только. И вот в зависимости от того, какое размежевание вот такое произойдет, можно будет посмотреть вообще, что из этого выйдет, да? Сегодня очень сложно сказать, если люди уверены, что вот Серж Саркисян ошибся, загнал себя в западню, теперь ему конец, там все. Есть другие люди, которые говорят, что вообще это прихлопнет Царукяна, вот этого хватит, уже больше даже ничего делать не надо, там все разбегутся. Очень полярные мнения, да? Поэтому сейчас достаточно сложно сказать, тем более непонятны истоки этой инициативы Саркисяна. Исключительно внутриполитическая так резня, да? Или же это исходит из более там широкой такой базы проблем. Единого мнения, да.
Есть в Армении реальная сила, будь то оппозиция или даже лояльная к правящему режиму сила, которая могла бы использовать гюмринскую трагедию в хорошем смысле этого слова и провела бы радикальные изменения в политике Армении? Я имею в виду смену власти. Насколько вообще реальна такая возможность?
Сейчас, знаете, такая ситуация, никакая политическая сила не хочет затрагивать конфликтные с Россией проблемы. Вот из действующих, да, сил, просто все огибают в сторону. Никто не берет это в центр. Есть отдельные деятели политические, все, которые, значит, указывают на это. И вот вчерашний форум Гюмри, он там тоже выступали, все. Но, скажем, как политическая партия или какое-то движение, которое в центр ставит эти проблемы, на данный момент не существует. Есть силы, которые, конечно, игнорируют вот, значит, вот все эти страхи, связанные с Россией, да. Вот как раз это то политическое движение, предпарламент или учредительный парламент уже, которое вот попало в стычку с полицией на границе с Арменией, с Нагорным Карабахом. Эта сила, конечно, вне этих фобий. Но конкретно юмористскую проблему она не ставила центре, значит, своих политических интересов или всего. То есть пока что нет ничего.
Спасибо. С нами на связи из Еревана был Манвел Саркисян, директор Армянского центра национальных и стратегических исследований.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго.